Пессимист видит трудности в каждой возможности. Оптимист в каждой трудности видит возможности. января 2016 года, 18:35 по торонтскому времени, и в эфире 487-й подкаст от Канского Лося и компании. 4 года убийства на дорогах. Добро пожаловать в очередной подкаст. Сегодня я веду подкаст один, так что любите, приветствуйте. Мы последние несколько подкастов не очень быстро доходили до новостей, и впоследствии времени не хватало. Но я думаю, сегодня я постараюсь осветить как можно больше, потому что время есть. Вот, а мне много рассказывать нечего, поэтому можно будет сконцентрироваться на новостях. Но перед тем, как мы перейдем к новостям, сперва вводное. Хорошие новости. На прошедшей неделе, наконец-то, значит, я получил ответ от Apple по поводу подкаст-фида. Вот, на мои жалобы, спасите, помогите, ничего не работает, они наконец-то ответили, спокойно, вы хотели, чтобы ваш подкаст в iTunes-магазине обновился через 30 лет. Я говорю, правда. Насчет математики надо еще раз проверить, но, по-моему, что-то в этом роде, в районе 30 лет, плюс-минус. Вот, я допустил при программировании, опечатку, можно так сказать. Что произошло? Это называется, как на самом деле протекает программирование. Ну, вот так вот оно и протекает. Что произошло, это у каждого фида, да, у каждого подкаста... В фиде прописана такая замечательная строка. Называется TTL. TTL значит time to live. То есть насколько этот фид, да, он... Когда он должен обновиться, когда информация умрет, отомрет. То есть в следующий раз, когда вот нужно прочитать и обновить у себя информацию. Вот, у меня она была выставлена на максимальный размер, но максимальный размер, по-моему, если я точно помню, когда я это делал, о чем я думал, я выставил максимальный размер. Проблема в том, что я оставил комментарий, кстати, в коде, что большое спасибо самому себе. В комментариях я точно оставил пометку, что максимальное значение больше 400 тысяч, которое там стояло, это было в секундах. Apple поддержка ответила, что на самом деле это не в секундах, это в минутах. Ну, разница в 60 раз. Какая разница, да? Вот. И после того, как, значит, фид я быстренько починил, фид обновился в iTunes, и теперь у нас там в iTunes магазине последнее лого, последние подкасты, все последнее, все почти работает. Пару дней назад, после того, как я разобрался, почему не обновляется, я решил, что, по-моему, там как-то криво выпуски выводятся, да, если кто пойдет в iTunes сейчас, я не знаю, если они обновили или нет, но там эпизоды идут не по порядку. Вот. И я спросил тоже, а в чем проблема, почему, значит, у меня эпизоды правильно не выводятся. Вот. И товарищи сказали, что я, оказывается, еще время неправильно указал. Хотя очень странно, потому что, если я помню, я это делал по спецификации. Но вот я только что проверил, фид еще не обновился, поэтому будем ждать. Вот, так что это очень позитивная новость, я рад. Пока я был в iTunes магазине, просматривал, значит, как же выглядит новая страница, я обратил внимание на комментарии. И там много позитивных комментариев. Огромное спасибо всем, кто потрудился зайти и оставить комментарии. Но там, значит, я так подумал, что, может быть, стоит попросить вас еще написать отзывы, позитивные отзывы, если вы любите этот подкаст, пожалуйста, не поленитесь, зайдите на iTunes Store, да, и оставьте ваши позитивные впечатления, комментарии и так далее. Это мне было бы очень-очень приятно, но даже можно будет потом как-нибудь осветить, посмотреть. Еще занятный момент, который произошел на этой неделе. Меня снайпер спросил, какие самые лучшие подкасты, да, из всей ленты вот у нас есть. Какие самые лучшие, самые впечатляющие, самые-самые-самые. И, к большому сожалению, я не вспомнил ни одного. Ну, такой больше 400 подкастов, да, мы уже подходим к 500 подкастам. Вот, и, к сожалению, я не помню. Вот, и я знаю, что некоторые слушатели переслушивают этот подкаст там с самого начала и опять, и опять. Пожалуйста, если у кого есть ваши любимые подкасты, напишите. Я хочу сделать отдельную страницу на сайте, где мы выложим самые-самые лучшие. Вот, так что это было бы очень здорово, если бы это сделали. Ну что, на этом вводное можно закончить. Вот, и перейти к о себе. Неделя была довольно-таки занятой, и пару вещей я даже забыл сделать, которые нужно было сделать, но не об этом. Я хотел рассказать маленькую историю, которой, значит, с этой проблемой я столкнулся на русскоязычных сайтах, которые снабжают обучающим видео. Обучающим видео, да, для образовательных целей. Вот, видео для образовательных целей. Вот, и после того, как я переставил систему на своем лаптопе, да, когда приобрел, я напрочь отказался от флеш-плеера. Как бы время прошло, да, пора от этого шлака избавляться, уже как бы жить можно и без него. И вот я обнаружил, что на этих сайтах они почему-то хотят, чтобы я установил флеш. Теперь интересный момент, что если вы на этот же самый сайт заходите, например, с вашего iOS девайса, то они не просят вас установить флеш-плеер, они вам выдают видеоплеер, да, и можно спокойно проигрывать. То есть они вам выдают, насколько я понимаю, там HTML5, да, в какой-то более или менее iOS любезной кодировки видео. Я помню, когда учился в университете, да, было у некоторых студентов такое развлечение, они думали, что они очень умные. Вот, и очень клевые, потому что они меняли хедеры в своих браузерах. То есть, другими словами, что происходит, как на деле, когда вебмастер, администратор или, грубо говоря, начальник идет и смотрит статистику о использовании вашего сайта, то он может посмотреть, какими браузерами и операционными системами заходят на этот сайт. Все это собирается в логе, значит, вашим контейнером, да, там пусть будет Apache или Tomcat, я не знаю, что там гоняете, этот Nix, я не помню, называется, GNX, по-моему. Но все это дело собирается и для статистики выводится. Однако некоторые администраторы, да, или программисты, работающими, значит, на создании сайта, иногда любят воспользоваться этими данными на лету. В итоге, когда ваш браузер обращается к сайту, они тут же читывают хедеры, да, запрос, а ваш браузер любезно всегда правильно заполняет эти хедеры, да. Я в Firefox работаю на OS X. Вот. И снабжает правдивую информацию. После чего сайт на лету обрабатывает эту информацию и думает, какой вам сайт обратно выдать. Например, мобильный сайт или десктопный сайт. Или попросить вас, или подменяет и говорит, что а теперь у нас будет видео в флеш-плеере, или у нас не будет флеш-плеере. Ну или, например, я посмотрел на ваше IP, и вы не можете зайти на этот сайт. Вот. Ну, это, конечно, к хедерам. Хотя нет, к хедерам, наверное, имеет отношение. Не имеет, я, по-моему, вру. Вот. Я не думал, что я когда-либо вернусь к тому, что он на своем браузере поставить плагин, который будет модифицировать эти хедеры. Я, в принципе, был небольшой поклонником еще в университетские времена. Я поигрался, попробовал. Вот, но когда, значит, студенты начали уже серьезно линейки доставать, да, кто как мог накастомазить хедеры в своих браузерах, вот, я подумал, что это тупо и глупо. Между прочим, немного отходя от темы, для тех, кто считает, что если я в своем браузере поменяю, поставлю кривые хедеры с кривой информацией, то это значит, за мной не будут следить. Вы, как здесь говорят, не можете быть дальше от правды. Вот, потому что когда собирается всякая аналитическая информация о вас, вот, то чем более кастомайзнута у вас система, тем более четко вас могут определить. Например, если вы выставили, что вы работаете на Firefox, да, то есть не настоящее имя, а подменили имя какое-нибудь кривое, потом поставили, что вы работаете на какой-нибудь BIOS-системе, вот, и я не знаю, там понаписали еще какую-нибудь чушь дополнительную, вот, то вас будет намного проще отследить. Вот так. Так что перестаньте с этим играться. Совет недели. Вот, ну вернемся к моим баранам. И я, как говорится, за долгое время наконец-то вернулся к модификации хедеров. На мое большое удивление, первые плагины все еще живы и бодрствуют. Но второй момент, что действительно, если взять Firefox, в нем выставить хедер, что вы работаете под iOS, вот, то сайты с видео исключительно для образовательных, познавательных целей, вам будут предоставлять MP4 или что там они предоставляют, который легко играется без флеш-плееров. Так что, если вы думаете, что вы без флеша прожить не можете, что как бы уже на данный момент абсолютная неправда. И даже те сайты, которые до конца держатся за этот флеш-плеер, оказывается, что все равно разрешают вам смотреть. Все, что нужно, это надурить сайт, используя просто другой хедер в вашем браузере, подменив хедер. Вот, так что такая забавная вещь, на которую я набрел. На работе была очень интенсивная неделя, и связана она в основном с тем, что мы сейчас разрабатываем. Я знаю, что я уже рассказывал немножечко, чем мы занимаемся на работе, да? Мы пишем приложение, мы являемся почти full-stack разработчиками. Почти это потому, что нам наши корявые ручки не допускают к базам данных. Вот. Но я добавлю, что почти, потому что мы локально все равно создаем свои собственные файлы базы данные, и мы используем специальные, значит, миграционные фреймворки, пишем скрипты, чтобы эти данные массажировать туда-сюда обратно. Вот. Ну, конечно же, кроме нас их никто не использует, потому что у нас товарищи администраторы баз данных руководят всем этим процессом, и вообще нам, разработчикам, это не понять. Вот, но у себя локально мы целиком этим всем занимаемся сами, поэтому я считаю, что мы full-stack разработчики, ну или почти, зависит. Вот, и мы пишем, значит, приложение для дилершипов. Вот. Что значит для дилершипов? Это значит, что общей публике наши веб-сайты недоступны. Хотя вы всегда можете зайти на веб-сайт нашей компании. Вот. Но, значит, внутреннее создание, проверка кредитов, подборка, расчеты и все остальное недоступно во внешней среде обитания. Вот. И не так давно, наконец-то, значит, начальство, наше начальство, которое ведет в светлое будущее, решило, что мы наконец-то будем делать сервис, который будет общаться с внешними клиентами. Конечно же, напрямую мы публике наш сервис не дадим все еще. И, кстати, это сервис, это не веб-сайт, потому что веб-сайт мы для публики не пишем. Но через третьи лапы наш сервис будет показываться публике. Вот, третьи лапы я называть не буду из-за какой-то там подписи о неразглашении какой-то информации кому-то. Вот. И мы, наконец-то, значит, ура! Будем делать что-то более... Как фразу выбрать? Активное. Что-то более приближенное к пользователям, да? Потому что там, на самом деле, я знаю, что любые enterprise девелоперы хотят вам объяснить, что все остальные на самом деле лохи, и только они пишут на правильных языках и правильные программы. Но это не так, потому что enterprise это медленная машина, которая еле двигается, которая пережевывается. Там, где плохой код, и там все это... Если только у вас нет хорошей команды, которая пишет хороший код, но обычно в этих огромных компаниях ничего веселого не происходит. Вот. Поэтому все двигается медленно. У нас в компании было... похоже, только размеры меньше, соответственно, все более живо, и нет такого количества ленивых быдлокодеров. Вот. Но есть быдлокодеры. И вот, наконец-то, мы выходим на этот рынок, где наши данные будут поглощаться настоящими пользователями, то есть вами, мной, там, всеми остальными. Конечно же, мы не делаем веб-сайт, мы предоставляем сервис, который потом третья компания будет поглощать, и эти данные будет выводить пользователям. Поэтому до нас напрямую, до наших серверов не доберутся. Ха-ха, нас не взломают. Вот. И отсюда начали колеса так двигаться уже немножечко веселее, так активнее. И самая большая, наверное, радость, по крайней мере, для меня... наша команда получила заказ на этот сервис. Вот. На самом деле, я не знаю, как там это произошло, каким образом мы кончили с этим сервисом, или, скажем, начали с этим сервисом. Ну, но математика была, что самое близкое, что... Какая команда самая близкая к этому пишет, оказалось, что это мы. Вот. И большинство наших компонентов, которые уже работают, которые уже продались, они будут переиспользованы, значит, для этого другого сервиса. Поэтому нам просто отдали это все дело на растерзание. И вот уже несколько месяцев мы этот сервис перетираем. И на этой неделе, наконец-то, перетиралово просто вошло в следующую передачу. Мы... Я даже не знаю, как это объяснить. Представьте себе, я думаю, самая хорошая аналогия, это когда, значит, горит дом в деревне. Представим деревню, да, без электричества, без пожарной станции и так далее. Вот, и вот выстраивается колонна людей, да, которые, значит, ведро зачерпывают речки и передают, потом огонь плескает. Вот, другой аналогии я себе представить пока что не могу. Потому что мы, или вся вот, весь этот проект, все это вот, то, что вот пользователю потом приходит, это выглядит примерно так, да, то есть третья компания ждет, пока мы им передадим ведро с водой. Мы это ждем, пока наша еще третья компания, от которой мы зависим, передаст ведро нам. Вот, а те потом ждут, что... другие компании, которые не могу там еще смешнее, но я не могу объяснить, какой там дурдом. Но те, которые стоят около речки, представляете, что там стоит еще несколько человек, и все понемножечку медленным сапом там зачерпывают воду. Вот, и все вот это бодяга через многие руки вот так вот идет, вся эта информация вот так вот протекает. И на этой неделе мы обнаружим, мы, значит, все это писали, И наконец-то мы пришли к реализации, что работает медленно, очень медленно, все работает очень медленно. Самый больной момент это то, что на нашей стороне очень больной момент это то, что нам теперь нужно, значит, расширять этот трубопровод, да, передачу этой воды каким-то образом, но наш сервис, который был написан, и я в подкастах рассказывал, да, одним, ну, очень большим говнокодером, потому что есть разница между говнокодером и быдлокодером, вот, и для нас это вот стало просто необходимостью, большой, огромной необходимостью использовать этот модуль, этот сервис, а у нас все базируется на микросервисах, поэтому я называю модули, чтобы люди не подумали, что это как бы какая-то часть чего-то, да, то не отдельная шняга, вот, и мы ее понемножечку откалываем и переписываем тут понемногу, там понемногу, и очень много головной боли, и никто не знает, и тестов нету, и сервис, от которого мы зависим, которому мы платим деньги, да, находится, по-моему, в Калифорнии где-то, компания из нескольких человек, и они не дружелюбные, и там полный дурдом. Вот, и мы пытаемся все это дело разрядить, и, наконец-то, мы встали с тем, что, значит, относительно небольшой запрос, где-то там 49 плюс-минус подсчетов и, значит, как называется, скидок, да, то есть, наверное, скидок можно общим словом назвать, занимает, значит, изначально он занимал в районе минуты, чтобы один запрос, то есть там получается, с поглощающей стороны, то есть, стороны наших пользователей, это один запрос, он выглядит как один запрос. С нашей стороны мы отправляем 49 запросов. А, вот. И чтобы, значит, вот этот один запрос с пользовательской стороны вернулся, да, то есть ушел и вернулся, плюс-минус минута. То есть это... И мы последние две недели как раз все это дело перетирали, нашли много косяков в коде, переписали, и мы сошли с где-то меньше минуты до где-то 30 секунд, что очень много, очень много. Вот. И потом групповым анализом мы решили, что пора использовать параллельность. Вот. Я периодически высказывал свое мнение, ну, я его так часто на эту тему высказываю, когда тема заходит, что точно не помню. Я небольшой фанат параллельности, потому что параллельность – это опасная шняга. Если вы не знаете, не понимаете, это кошмар. Это полный кошмар. И самая плохая часть этого кошмара в том, что тяжело разобраться, откуда ноги растут. Вот. К сожалению, у нас не было большого выбора, и мы засели за параллельность. И вот перетирали все это дело. В принципе, эксперимент удался. Мы где-то скосили до 30 секунд, потом мы скосили где-то уже до 10 секунд. Но мы, значит, остались очень недовольны все равно 10 секундами, и потом начали копать еще дальше. И обнаружили, что наш говнокодер понаписал... Я... Говнокодер уже давно ушел, и... Я часто переписывал его код, я смотрел его код, я читал его код, и я для себя уже поставил планку, что мое мнение о этом человеке ухудшиться не может. Я уже, по-моему, все видел. На прошедшей неделе оно упало ниже плинтуса, еще ниже. Я был глубоко удивлен, что это могло произойти. Вот, мы обнаружили... еще ненужный код. В смысле, он нужный, но там можно было написать намного более эффективно. Вот. И в конце концов мы написали еще одну заяву нашему, значит, менеджеру, да, что надо это переделать, и потом мы начали еще перетирать. В конце концов без хорошей документации Пройдя через все эти круги ада, на этой неделе случилось чудо. Потому что я прекрасно помню утро, когда я получил e-mail значит, этой компании несчастной, которую нам сервис предоставляет. Я спрашивал, как достать данные определенные. Я говорю, у вас нет такой вот штучки, такой простой штучки, чтобы мы один раз вам отправили, а вы нам все, что вот у вас было, то вот все и отдали. Вот. Техподдержка у них не особо хорошая, в смысле, они всегда отвечают очень быстро, но очень грубо и непонятно, и без примеров, и без чего-либо. И документацию они уже не могут. Я спрашивал дважды, мой менеджер спрашивал еще раз, и менеджер моего менеджера спрашивал еще, ну, 4 раза. Мы уже 4 раза спрашивали обновить документацию. Нет, этого не случилось. Я получил несколько месяцев назад, я получил еще один грубый ответ от этой компании. Говорит, ла-ла-ла-ла, вот тебе. Что вот, я не понял. И как это использовать тоже. Но я прочитал код и так немножечко его запомнил. Думаю, ну, вот, конечно, потом, извиняюсь за французский, обосрав программистов на другом конце. И вот, наконец-то, после того, как мы перетирали весь этот сервис вдоль и поперек, наконец-то вчера мы собрали весь этот кубик Рубик по цветам. И оказалось, что заместо того, чтобы делать, дайте мне посчитать быстро, 40, это 49, 49, 80, ну, окей, даже если так рассчитывать. То есть для того 49 запросов это только на один сервис, а еще там будет разделить на два. Короче говоря, в районе 50-60 запросов, в общем числе, если я правильно помню, наконец-то мы выяснили, как можно сделать все в один запрос. В один. Все. Вот. Я был рад и немножечко разочарован, что мы до этого сразу не доперли. Но мы разгребли так много всего, что не смешно становится, если честно. Вот. Но вот как бы таким образом. О, люди, кошмар. Когда компания не предоставляет документацию и плохое обслуживание, настолько тяжело все это делается, и так много самому надо экспериментировать, пробовать. И мы даже еще не уверены, если мы получаем всю ту же информацию, мы еще даже теста не дописали, мы только все это попробовали, на глаз посмотрели, вроде то. Вот, но более радостный момент, конечно же, еще заключается в том, что мы сможем частично избавиться от параллельности, потому что теперь нам не надо запускать огромное количество запросов. Мы теперь можем все одним запросом послать. Вот, но теперь будет параллельность, правда. Наш главный программист нашел, куда эту параллельность всунуть. Вот, но, по крайней мере, приключения такие вот на работе. Вот, ну что, вроде у меня на неделю больше ничего такого сильно не произошло. Я хотел немножечко отметить, если кто не смотрел, не видел, не думал, советую вам глянуть на замечательный фильм, называется «Big Short». Я не помню, если в прошлом подкасте упоминался или нет. Вот. Один, наверное, из лучших фильмов этого года, или подождите, прошлого года, если не ошибаюсь, вышло. Поэтому советую. Если не смотрели, то, по-моему, стоит сходить посмотреть. Вот. И если с датой наврал, тоже, пардон, у меня в голове каша. Все туман, я не знаю, куда иду. Вот, так что да, сходите, посмотрите, вот, ну или можете всегда посмотреть что-нибудь в интернете, то есть найти сайт, который предоставляет материал чисто в образовательных целях. Ну, пожалуй, все. Я думаю, пора переходить к новостям. Так, что меня очень приятно удивило, я сегодня наконец-то зашел и третий раз за несколько дней просмотрел секцию обсудить. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто принес новости, проголосовал. Это просто шикарно, потому что первые несколько новостей даже все пришли не от меня. Одна от меня новость, но все остальное... Первые, третье, четвертое место, да, ушли не мне, вот, поэтому это замечательно. Энтузиазм очень нравится ваш. Так, ну что, перейдем сразу к новостям. Да. Джентер пишет: беспилотники Google совершили 270 ошибок за год. Это огромное количество ошибок за год. Но, значит, с сентября 2014 года по ноябрь 2015 года Google зафиксировал 272 ошибки во время испытания своего автомобиля функции автономного управления. Об этом сообщает в отчете сайт Департамента транспорта штата Калифорния. Во всех случаях испытатели были обязаны, подчеркнуто, находиться за рулем беспилотников, были вынуждены взять управление машиной на себя. Кроме того, Google докладывает еще о 69 инцидентах, когда водители самостоятельно приняли решение о необходимости вмешаться в управление автомобилем. Ну что? Постойте. Надо еще дополнить, потому что здесь больше номеров. Более интересно. Помимо Google, о различных сбоях во время испытаний своих автономных машин сообщили еще 5 компаний. Mercedes-Benz рапортовала о 1051 ошибке, Bosch 625 ошибок, Delphi Automotive или Delphi 511, Volkswagen 260. Не доверяйте Volkswagen. Вот, подозрительная цифра. Nissan зафиксировал всего 106 неисправностей. В совокупности за 14 месяцев компании выявили в своих системах 2894 сбоя. Жуткие цифры. Там еще дальше идет информация о Tesla Motors, да, который там не хочет распространяться, сколько у него ошибок было. Я думаю, об ошибках можете просто посмотреть. Это Google Motors, да, в YouTube вбейте Google Motors, Tesla Motors, да, ошибки. Я думаю, там все ошибки будут зафиксированы на камеру. Вот, но да, 2894 сбоя. Какой кошмар! Я считаю, что в принципе это, по-моему, конец беспилотникам, потому что, ну, вот реально подумайте, да, то есть машина едет по улице и совершает такие ошибки, да, то есть там зарулит бабушку, знаешь, переедет девочку и так далее. Жуткие цифры, это ужас. Конечно, я так не думаю. На мой взгляд, это полнейшая чушь. Вы бы видели, сколько ошибок у нас в программе. Причем даже нет, я поправлю. У нас core-приложение нашего приложения, да, core-фича, это калькулятор. Один большой калькулятор, куда вы вводите кучу информации, да, какую машину вы покупаете, с какими скидками, с какими наворотами, с какими разворотами и так далее. За последние 6 месяцев мы нашли больше дюжины ошибок с кодом в меньше, чем 10 мегабайт в компилированном размере. Поэтому то, что в автомобилях, автономных автомобилях ошибки происходят, это ожидаемо. Я не знаю, как под каким углом, как бы никаких выводов в статье я не нашел, кроме того, что там, опять же, ДТП, пострадавшие, да, в Google мобилях. Но это все, можно сказать, это все альфа-тестирование. То есть недостаточная информация. И если это думается, сложность задачи достаточно высока. То есть, представляете, автомобиль едет по дороге без каких-либо, значит, я не знаю, там, не как троллейбус, да, где там идет электричество, вы можете отслеживать, там идет что-то, какая-то наводка. Никакой наводки, никаких рельс, ничего. То есть, инфраструктура целиком не адаптирована к каким-то автономным автомобилям. Ничего нету, да, вот то, что вот у нас есть, то вот на этом должно функционировать. Поэтому ошибки здесь, я приятно удивлен, что такое маленькое количество ошибок, да, то есть там за год зафиксировано 272 ошибки во время испытаний. Всего, да, то есть это меньше ошибки в день. Окей, это ничего. Я, например, зафиксировал сегодня ошибку в нашем приложении, мимо проходя. То есть, сравнивая жопу с пальцем, да, то есть, а тут всего 271 ошибка. Потрясающие результаты. Даже если учесть, если даже все взять вместе, да, это Benz, Bosch, Delphi, Volkswagen, мелочи. 3000 там ошибок в совокупности за 14 месяцев, ради бога. То есть это там по ошибке в день без проблем, по-моему. Ой, извиняюсь, 10 ошибок в день. Там, плюс-минус. Меньше, чем 10 ошибок в день. Вот. То есть, мне кажется, это в совокупности. Это замечательно. А, с учетом того, что у нас сейчас на дворе 2016 год, да, обещание было 2020 год, это значит, у них еще есть 4 года, чтобы отладить эти ошибки. И с учетом того, такого малого количества на самом деле ошибок, ну, если только вы не собираетесь покупать Benz, тогда, может быть, вам стоит еще посмотреть. Но я уверен, что за последующие 4 года все это починится, это все будет просто шикарно. Я считаю, это просто мизерное количество ошибок, и, по-моему, просто феноменально. Следующая новость, которую я запустил еще в декабре прошлого года, но как-то не добрались, и, наверное, может быть, ее стоило стереть, но наконец-то SpaceX, да, периодически я слежу за то, как SpaceX и что делает, ну, для тех, кто забыл, напомню, да, коммерческая организация, вот, Илона Маска, которая пытается сделать ракеты, которые могут взлететь, первый шаг. Значит, оставить груз на орбите, вот, или там закинуть спутник куда-нибудь. Груз на орбите оставлять, наверное, не очень хорошо, хотя зависит, что грузили. Вот, и потом обратно прилететь, второй шаг. И потом сесть, третий шаг. Вот, до этого, значит, результаты были очень плачевные, значит, если заходить чуть-чуть дальше, по-моему, да, там были у них проблемы при взлетах, но это уже давно не проблема стала. Вот. Последней неудачей была серия неудач, когда ракета, значит, не садилась. Ну, не садилась, а разбивалась. То угол неправильный, то еще чего-то, тра-ля-ля, бим-барабум. Вот. А наконец-то, значит, в прошлом году, под Новый год, SpaceX наконец-то успешно посадил свой Falcon 9 ракету. Я не могу найти, но есть еще одна коммерческая организация, которая занимается примерно тем же. И они, кстати, по-моему, за пару недель или за неделю раньше успешно посадили свою ракету, на что называется New Shepard. Вот ракета, я не помню, какую компанию, здесь надо покопаться. Вот. И они посадили свою ракету, и типа это был такой своеобразный большой, значит, крафафл, что а вот мы посадили, а вот SpaceX до сих пор свою ракету посадить не может. Я глубоко удивился, но не поленился и пошел немножечко прочитал. В чем того, что меня физика, ракетостроение, посадки и взлета не особо, если честно, интересует. Но мне было интересно, каким образом компания, которую я слышу первый раз, так легко посадила свою ракету. Вот. Там оказалось все довольно-таки интересно, потому что ракета на самом деле намного меньше размеров, намного меньше взлетает, и так далее, и так далее. Вот. После этого Falcon наконец-то сел. Теперь забавный момент состоит в том, что он сел наконец-то на Землю. Я имею в виду не на планету, а вот как на Землю, да? На полигон. А до этого Falcon пытались посадить на море или океан, по-моему, океан. Давайте скажем воду. Обобщим немножечко. То есть где-то там плавает платформа, и на нее пытаются посадить ракету. Пока вода туда-сюда, туда-сюда, туда. Вот. И как бы, да. И они решили посадить наконец-то на Землю. И посадили. Теперь забавный момент, что некоторое время спустя они опять попытались посадить Falcon, значит, на эту плавающую платформу, и, к большому сожалению, ракета опять разбилась. Но по интересным причинам она успешно села, но одна из ножек, которая должна, видимо, там как-то зафиксировать ракету после посадки, она не зафиксировалась. И в итоге ракета так села, какие-то ножки так, значит, присобачились, а одна из них нет, и ракета так ровненько, пум, вот, как пошутил Элон Маск. Ну что, кусочки становятся все больше и больше, да? По крайней мере. Вот, так что это тоже очень позитивная, мне кажется, новость технологическая такая, потому что если мы наконец-то сможем, то есть если наконец-то они смогут, значит, ракету запустить, посадить, то вот это вот все полеты в космос, да, станут доступными. Я считаю, с тем, что русским туристам сейчас уже в Турцию ехать не очень, чтобы очень. Мне кажется, это отличная альтернатива, да, то есть какая-то там Флорида, Турция, нахрен. На Луну. Вот. Ну или, по крайней мере, на орбиту. Поэтому мне кажется, замечательно, очень замечательно. Я единственное не потрудился узнать. Если кто может, хочет, знает, напишите в комментариях. Меня это убивает, меня просто это поглощает. Почему они пытаются, почему SpaceX пытается и все еще пытается посадить ракету на плавающую платформу? Зачем? Почему на плавающую платформу? У нас что, космодромов мало? А вот. Или, пардон, дайте мне rephrase it. У нас что, космодромы очень заняты? Вот, но мне очень интересно, почему они пытаются посадить на воду. Я уверен, что это по каким-то экономическим причинам. Меня интересуют детали. Кто может написать, дать ссылочку, может быть, там кто-то описывает грамотно, пожалуйста. Пишите, мне будет очень интересно прочитать. Потом, значит, поделюсь со всеми остальными. Вот. Я сделал небольшую паузу, потому что мне надо сделать чай или что-нибудь выпить, потому что у меня в горле начинает все пересыхать. Буду с вами через 1 секунду. Сегодня с утра я решил пролистать немножечко новости. Нашел какую-то еще одну игру, очередную. Я в игры не особо много играю, но я периодически слушаю, что Ваня рассказывает о всяких там играх. И то, что я сегодня увидел с утра, привело меня к очень забавному выводу, которым я сейчас с вами поделюсь. Такое ощущение, что в последнее время превалирует или большое количество игр выходит на тематику выживания. Вот. И я не совсем уверен, если это с чем-то это связано. Возможно, это в одной книге я прочитал, не совсем, конечно, научного порядка книга, но неважно. Идея в том, что в определенных моментах, да, в обществе превалируют какие-то своеобразные тенденции. Да, то есть если тяжело, то мы хотим читать или смотреть какую-нибудь фантастику, фэнтези, да, что-нибудь там такое, чтобы не думать о том, о настоящем. Вот. И если связать две эти мысли, то приходит довольно-таки интересный вопрос, что сейчас превалирует в обществе, что мы по меньшей мере в игровом обществе, если может, среди гиков есть, можно так даже сказать, вот, что рост популярности среди вот этих вот игр на выживание, да, такой большой. Но опять, это так, закидок вам. Если у вас есть догадки, мысли, присылайте. Так, а мы переходим к следующей статье. Алан ее прислал. Так, по поводу чистки автомобилей. Значит, в каком-то маленьком городе с населением в 1000 людей какой-то бедный старичок, которому было 80 лет, решил, что машину чистить он не будет после снегопада. Расчистил себе маленькое, значит, половину лобового стекла. Там, по-моему, по фотографии такое ощущение, что там меньше половины стекла лобового. Вот, и вот так вот поехал за покупками. Его успешно, значит, остановил полицейский, выдал ему штраф в районе $100, да, вот, и все дело запустили в газету, что другим было неповадно. Счет был, кстати, $110. Коррекция. Вот, а теперь я не совсем уверен, что здесь обсуждать, но я поделюсь личным опытом. А со мной такое тоже произошло. Правда, у меня было лучше, я, по-моему, не счистил, я счистил спереди, по-моему, по бокам и только сзади оставил, у меня заднее стекло было в снегу, и в одном из подкастов я, кстати, об этом рассказывал, но вот решил поехать. Меня остановили. Я думаю, я почти доехал до того места, куда я изначально ехал, но меня остановили. Штраф мне не выдали. Вот, меня полицейский заставил прямо там, у обочины, пока, значит, создавать. Медленно, но верно растет пробка позади. Он меня заставил, значит, весь этот снег чистить. А после того, как он проверил все мои документы, вот, и высказал, какой я нехороший человек. Но штраф он не дал, потому что у меня нету ни превышения скорости, у меня нету за всю мою саботюрную деятельность в Канаде, у меня нет никаких штрафов по вождению. Поэтому отпустил с наказанием. С наказанием, да. Вот. У меня, кстати, у меня несколько было таких моментов. Не, один штраф у меня все-таки был, но это было очень давно. И то был нечестный штраф. Ну, неважно. Ну, да, в Канаде это очень сильно преследуется. И, в принципе, если об этом немножечко подумать, да, то есть, я не знаю, сколько из вас пробовал в машине с накрытую снегом, да, кататься по дороге. В принципе, развлечение достаточно опасное. Если не для вас, то, возможно, для других. Потому что все равно ни хрена не видишь. И в Канаде, да, это очень преследуется. И штрафы небольшие относительно $110. По-моему, вам даже никаких поинтов не дадут на водительские права, если я не ошибаюсь. Но, как бы, да, неприятно и небезопасно. Я вот, кстати, с Ваней недавно обсуждал эту тематику уже в очередной раз, потому что мне очень сильно покоя не дает, поскольку это у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, последняя автомобильная тема, первая и последняя автомобильная тема в этом подкасте. Мне покоя не дает вот этот вот штрафы за превышение скорости, да, то есть век, когда у нас есть, или мы уже почти дошли до автопилотов, доступных народонаселению, да, то есть Тесла первая уже есть на дороге, но проблема в том, что она не всем доступна. Даже большинству недоступна. Вот. Но с учетом того, что у нас это есть, нету никакой технологической проблемы ограничить, легко ограничить скоростные возможности автомобиля в любом месте. Да? Первое можно даже... Я предлагаю сделать это в несколько ступеней, технологическое решение. Первое. Посмотреть по стране максимальную скорость. Да? Например, в Канаде, если я не ошибаюсь, у нас официально нету ограничения в 120 км в час. У нас, по-моему, максимальная скорость 100. А вот, но... Штрафы не дают до 120 км в час. Поэтому можно сказать так. Взять то же самое правило. Сказать, окей, мы Да, и сделаем, значит, просто такую. Возьмем за дано, что по всей стране такой же лимит скорости. Вот в итоге просто сказать так. Максимальная скорость автомобиля вообще 120 км в час. Сделаем лучше. 119 км в час. Пардон. Теперь такое уже происходит, но, значит, для дальнобойщиков, да, у всех дальнобойщиков, ну, у моего брата, например, по-моему, лимит скорости где-то в 115 км в час, 114, у кого как, меняется. Но максимальная скорость, ты никогда не видишь, чтобы траки ехали там быстрее 118, 119 км в час. Вот. Значит, первый шаг. Второй шаг. Что будет в городах? В городах скорости меняются. Первым можно сделать то же самое, что и в первом шаге. То есть взять среднюю скорость или там, максимальную скорость по городу, да. Потому что здесь есть, когда я сдавал на права, это было очень много лет назад, здесь есть улицы, да, которые ничем не отличаются от всех остальных улиц, но при этом там пардон за французский, идиот, да, ментально недоразвитый человек, додумался поставить знак в 40 км в час. А при этом это вам не Испания, да, страна с горами, где можно слететь. Это просто обычная улица, ничем не отличающаяся от других. Окей. То есть мы можем, допустим, по городу 60 км в час можно ограничить. И даже можно, на самом деле, не задумываться об этих маленьких улочках, если уж совсем не хочется гайки закручивать. Можно так сделать. Вот, теперь уже абсолютно без каких-либо проблем можно выяснить, где вы находитесь, да? То есть GPS у всех есть, она доступна, она дешевая, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, в итоге, как только вы въезжаете в город, скорость автоматически ограничивается, вот, и не превышается. За пределами, да, допустим, вы выезжаете на трек, да, это тоже легко определить по GPS. Также за пределами, да, допустим, там, где нету четких правил, я не знаю, вы в пустыне, вы просто вот в пустыне, или еще лучше, да, вы в Неваде, если я не ошибаюсь, это, по-моему, Невада, да, там, где солевые дороги, вы там, пожалуйста. Там нет никаких правил на ограничения, да, как только ты отдаляешься достаточно далеко, то есть сделать алгоритм достаточно далеко от дороги, от, да, активно движущегося движения, ограничения снимаются, например. Вот. Ну и последний шаг для тех людей, которые будут орать, что а как же так, мне иногда надо притопить. Сделать какую-нибудь кнопочку, да, давайте сделаем. Я хочу кнопку форсажа. Это замечательно. Это звучит хорошо. Выглядит замечательно. Вот. Может туда даже приписать маленькими буквами нос. Вот. Вы нажимаете, и делается override системы. Говорит, что теперь вы можете ехать как быстро, как вы хотите. Вот. Но это все, естественно, контролируется вами. Каждый раз, когда вы. Это не так, что. У меня нога уснула, и я притопил. Нет, вам нужно абсолютно рационально нажать кнопочку «Форсаж». Возможно, даже в юридических целях улучшить эту кнопочку и туда вставить небольшой fingerprint-reader, да? То есть, знаете, кто нажал на эту кнопочку? Например, ваша жена. Ее штрафуют. В итоге получается довольно-таки неплохое сбалансированное решение. Потому что я не понимаю, в мои мозги не помещается логика. То есть, если раньше мы воспитывали, мы как общество, воспитывали дорожное народонаселение тем, что выдавая штрафы, пытаясь изменить их поведение, потому что не было, другого способа не было. Конечно, всегда можно было, наверное, ограничители ставить, но ограничители относительно, в кавычках, новые изобретения. Вот. Но мы пытались изменить, значит, модус операндус, да? Или операндус модус, не помню. В итоге мы явно не преуспели, потому что первое, значит, где-то стоят камеры, которые снимают вас, где-то стоят полицейские, и все это продолжается в никуда. И не было, скажем так, технологически хороших решений. Значит, мы не смогли поменять, как себя люди ведут на дороге, потому что народ все еще шпарит. И штрафование, походу, на людей как бы тоже особо не впечатляет. Даже люди, которые получают много штрафов, все равно продолжают гонять. В итоге почему не сделать то, что мы делаем всегда? Ограничим право доступа к системе, да? Автомобиль, ограничиваем скорость. Потому что вот какая незабавная вещь, я это складываю из таких разных аспектов наблюдения, где нас ограничивают, да? Вот, и почему нас ограничивают, да? То есть, например, не самая лучшая аналогия, не самая глубокая, наверное, не самая подходящая. На этой неделе, если я не ошибаюсь, в Калифорнии, значит, пропускается закон или пропустился, что не разрешается продавать телефоны, которые производители телефонов потом не могут открыть. То есть мы все знаем, что теперь со современными умными телефонами, да, можно легко и просто включить криптографию, вот, и хранить на нем любую приватную информацию, которая, если только не по вашей ошибке, вписав плохой пароль, типа 1234, невозможно будет скрыть. Значит, и все это делается, если раньше это очень-очень глубоко, значит, проходило под иконой терроризм, мы боремся с терроризмом. Не за терроризм, но за приватность. Вот, то теперь в Калифорнии это все прошло под эгидой мы не хотим human trafficking, да, то есть продажи людей, ну, там, провозят людей, там, проститутки, студенты и все остальное. Вот. Мы это должны остановить. Child labor, трали-вали. Поэтому, вот, под этой эгидой теперь проводится. Да, то есть в конечном итоге, опять же, повторяюсь, не самая лучшая аналогия, но наши плохие дела, они как бы пытаются ограничить технологически, да, или, скажем так, ограничивая наши технологические возможности, они ограничивают потенциальные плохие деяния. Конечно, это все подается в новостях с другой стороны, но как бы... Мысль, я думаю, плюс-минус рациональна. Ну, опять же, не самая лучшая аналогия. Теперь. В Европе и в Америке, в Канаде я еще не уверен, да? Возвращаясь к тематике автомобилей, вставляются в шины, значит, датчики давления. Тем самым делая автомобили более экологичными, более безопасными, да? Потому что ездить на спущенной резине, значит... бензина больше расходится. Естественно, хуже управляемость, высокий шанс, или повышенный шанс аварии. Теперь это проходит. Но главный момент решения того, что скорость убивает людей, да, когда люди несутся с бешеными скоростями и потом врезаются везде повсюду, это нормально. Мы этого ограничивать не будем. В чем того, если подумать, да, что у нас есть драконовские законы, которые нельзя гонять по улицам. Если нельзя гонять по улицам, для чего выпускаются автомобили с огромным количеством лошадей и при этом с возможностями гонять, не знаю, по 140 миль в час или там по 200 миль в час на публичных дорогах? Я не понимаю этой логики. То есть это какая-то hypocrisy happening. Поэтому я целиком понимаю, да, реакцию людей, то есть меня свои собственные мысли, меня будоражат, да, то есть у меня маленький революционер внутри меня говорит: ты сошел с ума. Это нельзя делать, это там ограничивает твои свободы, твои права, твои обязанности, та-та-та-та. Вот. Но если откинуть наше, то, что называется, животное начало, вот, и подумать логически, то абсолютно нету никакой причины не ограничивать скорость. Все, что вы сделаете, это спасете больше людей, фактически. Насколько я понимаю, наше государство или наши государства не заинтересованы в спасении. Потому что им надо продавать большие машины. Более доходно продавать большие машины. Да? То есть мы хотим хорошее образование, мы хотим, чтобы была бесплатная медицина, доступная всем нуждающимся. Вот. Но при этом нам абсолютно посрать, как быстро мы несемся по трассе и сколько машин мы протараним. В принципе, точно так же, как посрать на такие вещи, как подушка безопасности, да, там, залипающая педаль газа, неработающие тормоза и так далее. Это все уже происходит, когда достаточно людей убилось. Но скорость, походу, это все-таки отдельный момент, потому что даже с учетом того, что люди погибают на дороге, это все не важно. Я, кстати, знаю, что ты думаешь. Ты думаешь, Женя, какой ты единоличник, да? Хипокрит, если я по-русски не помню, как это слово будет. Ты здесь сидишь и говоришь про то, что скорость убивает, тра-ля-ля. Посмотри, Женя, на себя. И ты прав, я курю. Я знаю, что это плохо, это абсолютно нелогически. Хотя, конечно же, опять этот аргумент можно немножечко подвинтить, покрутить, свести все к борьбе со стрессом, потом выживанию и так далее, и так далее, и так далее. Но я не буду туда идти, я четко отмечу, что действительно я не прав. Курить плохо, курить надо запретить. И, между прочим, я никогда не говорил и не был против, что запрещают курить в барах. Да? То есть поначалу для меня это было больновато. Я очень-очень любил сидеть в барах, хотя мало сидел в барах, но любил сидеть в баре и курить. Вот, но сейчас, уже на данный момент, положение я целиком за. Я считаю, что если запрещают курить в публичных апартаментах, да, например, в том месте, где я сейчас сижу, записываюсь, у меня открыто окно, я сижу, курю перед микрофоном, вы слышите, как я затягиваюсь. Я абсолютно, и это не мой дом, я абсолютно считаю, что правильно, что нужно запретить курение в апартаментах. Я также считаю, что нельзя курить в машине, когда у вас там ребенок. Я считаю, что нельзя курить близко к дверям, в публичных местах. И сейчас, между прочим, в городе Виндзор наш замечательный мэр, который я не знаю и знать не хочу, собирается запретить курение в публичных, то есть не в публичных, а в парках. То есть государственных, местных, как-то муниципальных парках. Вот. И я, кстати, очень люблю по паркам гулять. Я летом гуляю в одном парке. Если мне в обломку отойти, я тут рядом хожу в парке. А я люблю пройтись, покурить. Еще лучше пройтись, купить кофе и покурить. Я все равно согласен с этим решением. Если не одним способом, если не способом пропаганды, то пора закручивать болты. Почему не закрутить болты на автомобилях тоже? Ну, эту тематику, к сожалению, никто не рассматривает, и я думаю, мы об этом еще долго не будем слушать. Возможно, еще одна завершающая мысль на эту тему. Возможно, проблема сама себя живет. Вот, например, дам вам личный пример. Из ранее рассказанного вы понимаете, что мы на работе строим веб-сайт, грубо говоря. И в отличие от, как я ранее упоминал, пользовательских как бы, сайтов, да, которыми вы пользуетесь, мы пишем сайты для дилершипа. И там есть свои маленькие тонкости. Какие? Например, любой уважающий себя веб-сайт не будет поддерживать Internet Explorer версии 8. Не будет. Мы поддерживаем. Соответственно, язык клиентуры. И, наконец-то, на этой неделе мы складывали кучу всяких багов, которые относились исключительно к этой ранней версии Internet Explorer. Да, там. А у нас куча разных багов, которые каждый раз, мы скажем так, их отодвиг... Каждый раз, когда тема заходила, мы всегда спрашивали одно и то же, а нам нужно ли это поддерживать, да, нужно было под это делать, и потом тихонечко сгребали эту, значит, эту задачу куда-нибудь подальше, подальше. Вот, наконец-то сегодня наступил тот день, когда к нам пришли и нам сказали, что все, больше поддерживать интернет 8 не надо. Поэтому мы просто взяли все эти баги, которые были исключительно для интернет Explorer 8, и в корзину. Так что тематика жила, изжила, или проблема изжила сама себя. Возможно, то же самое будет и с автомобилями. Когда наконец-то придут автономные автомобили, возможно, гайки мы закрутим сами себе, при этом о том не подозревая. Ну что, тогда осталось еще 4 года убийства на дороге. Перейдем тогда уже к следующей тематике. Что у нас там дальше? Житель Канады выиграл в лотерею 43 миллиона долларов. Думаю, канадских. Я на самом деле не совсем уверен, что здесь обсуждать. Здесь люди периодически выигрывают большие суммы. По-моему, там в Америке тоже где-то была мега-лотерея, которую тоже там люди выигрывают. Но я могу сказать только одно: поздравляю. Поэтому как бы. Такое происходит. Больше я ничего сказать поэтому не могу. Я не знаю. Но такое происходит. Я не знаю, кто как деньги тратит, но, по-моему, по крайней мере, я слышал в новостях, из новостей слышал, что некоторые люди очень душевные, и большинство денег отправляют, значит, на всякие... полезные там благотворительные организации, помогают детям, там еще чего-то, да, то есть особо много денег для себя не оставляют. Я признаюсь, если я когда-нибудь выиграю лотерею, что у меня, кстати, есть такое небольшое чувство, что, по-моему, пора покупать билетики, вот, потому что я чувствую, мне никто спортивную машину так не купит в этой жизни, поэтому пора начинать покупать лотерейные билеты. Если я выиграю лотерею, нет, я не отдам деньги детям в Африке. Абсолютно нет. У меня уже есть целый, по-моему, план, как деньги целиком растранжирить. Я не оставлю ничего своим детям. Вот, поэтому, скорее всего, первый шаг, который я сделаю, это я разведусь. Ну, а дальше спортивная машина. Так, 10 января, уже несколько недель назад, Wi-Fi Alliance вышел и сказал: вы знаете что, мы выпускаем новый стандарт Wi-Fi. Называется он HA, вот, то есть IEEE 802.11ah, вот, и значит это high low. Я очень глубоко воодушевился, потому что мне очень понравилась идея, что он работает на 900 МГц, проходит более лучше, проходит через стены, проплывает, вот, и работает на дальше на более дальней дистанции. Что значит в ихнем небольшом пресс-релизе они не указали, что на самом деле этот стандарт не для передачи большого количества данных. К сожалению, они, видимо, по спекуляциям, и опять же, не моим, но они борются с Wi-Fi, господи, с Bluetooth. Да, то есть мы давно привыкли к Bluetooth, Bluetooth понемножечку плывет, улучшается, расширяется и так далее, да, там всякие power saving моды, тра-ля-ля. Но Bluetooth остается Bluetooth, дистанция все-таки не вызывает большого, поэтому, и, видимо, Wi-Fi, подождите, да, Wi-Fi Alliance, видимо, как-то все-таки не хочет сдавать или сдавать этот рынок труда, и они решили выпустить свой собственный стандарт для вот этого то, что, да, Internet of Things. У нас есть статья, я не уверен, если мы до нее доберемся. Или даже ссылочка на Википедию. Кстати, в связи с предыдущей новостью, да, и вот там ссылочки на Википедию про Internet of Things, пожалуйста, люди, если у вас есть какая-то идея, что там конкретно, на чем конкретно сфокусироваться, вы подпишите там снизу, напишите предложение, не знаю, вопросы, потому что очень сложно, например, как с выигрышем многомиллиардов долларов, да, от лотереи, очень тяжело, как бы, мне очень тяжело сориентироваться, в какую сторону с этим делом идти. То же самое, как ссылочка на Википедию по поводу Internet of Things, я не совсем уверен, куда с этим идти, да, то есть я определение вроде прочитал, а как бы что дальше? Поэтому напишите, куда идем. Возвращаясь к Wi-Fi, они, в общем, грубо говоря, борются с Bluetooth, не сдают этот рынок, да, дешевого, низкопотребляемого Wi-Fi, не знаю, как это назвать, передачи данных, беспроводных передачи данных. Вот. И, ну, флаг им в руки, и, в принципе, выглядит хорошо, и из описания их пресс-релиза они, конечно же, собираются это делать для умных домов, для того, чтобы подключать автомобили, всякие, значит, мониторы для слежения за вашим, значит, здоровьем, да, для агрокультуры, умных городов и так далее, и так далее. И, кстати, не так давно я поднял, вспомнил даже, не особо поднимал, но вспомнил забавную тему, когда вышли все эти дешевые там Bluetooth, Wi-Fi относительно, видимо, дешевыми никогда не были. Но, по-моему, Bluetooth, это было о Bluetooth. Но, опять же, выходили всякие футуристические новости, в которых декларировалось, что все, теперь мы облепим каждый квадратный миллиметр этого мира, везде вставим, в каждый пирог поставим по Bluetooth. Не произошло, как ни странно, не произошло. Ну, зато у нас есть Bluetooth наушники. Ну, пресс-релиз пресс-релизом, очень классно. Единственное, но, опять же, это стандарт предназначен для вот этого Internet of Things, да, интернета вещей. И большого рейта передачи данных, походу, здесь не будет. Поэтому немножечко подавляют, но я думаю, в перспективе, если это пойдет, поедет, у нас совсем скоро, возможно, наконец-то появятся многоканальные и разноканальные роутеры, что я вижу большим-большим плюсом. А поэтому не придется, значит, если вы хотите сделать несколькоканальную сеть, да, вам не придется брать эти Linksys роутеры, да, эти синенькие, красивенькие такие, и потом скотчем их черным друг к другу, значит, привязывать, подключать к электричеству и настраивать двойную сеть. Мне кажется, что это будет замечательная идея, и если у них получится побить Bluetooth, по меньшей мере, что меня в Bluetooth всегда раздражало и до сих пор раздражает, я говорил, что я купил Bluetooth дангл, кстати, работает просто великолепно, у меня нет никаких нареканий, но что меня всегда в нем раздражало, это дистанция для передачи данных, и она маленькая. Вот, поэтому я рад. Я рад. По-моему, нужно, значит, нужно нужен здоровый этот competition в этом рынке. Следующую статью я нашел, когда я ее нашел, тоже 10 января. Это блог, значит, зовут товарища Брюс Шнайер. Чуть не сказал Шнайдер, не знаю почему. Ну, нет, он Шнайер. В некоторых кругах, насколько я понимаю, он, скажем, не в некоторых, в тесных кругах компьютерной безопасности он знаменит. И у него как ни странно, я перед подкастом перечитывал статью, потому что за неделю забываются детали и так далее. Вот, я первый раз посмотрел направо, и право, значит, я обратил внимание, что это за человек, кто это пишет. Я первый раз, когда я прочитал эту статью и забросил на сайт, я просто прочитал статью, и мне очень понравились мысли, даже если попахивает конспиративом, небольшим, потому что можно немножечко в ту сторону податься, но как бы было грамотно описано, поэтому я решил, что можно и обсудить. Ну, кроме того, что интересно описано. И только сегодня я обнаружил, кто эту статью. Вот у меня глаза повернулись буквально на несколько градусов правее. Я, значит, увидел, что это за автор. И подумал, Шнайер, Брюс Шнайер, и тут мне кликнуло. Знаменитый товарищ, оказывается. У него очень хорошая статья. Называется «Заменяем judgment алгоритмом». Да? Judgment – это как это, суждение. Да? «Заменяем суждение алгоритмом». Замечательная статья. Я советую, я не уверен, что у меня хватит мозговой активности, чтобы все точно правильно описать и рассказать. Я буду туда-сюда выдирать кусочки, пытаюсь развить интерес у вас. Вот. Но я советую, если кто хочет, можете перевести через Google Translate, да, или прочитать на английском. Мне кажется, очень интересная статья с хорошим названием, правильным названием. Значит, я думаю, я начну с середины статьи, там, где, значит, он описывает FICO, да, это FICO, замечательная система, как вас оценивают на кредитоспособность в Америке, если не ошибаюсь, в Канаде тоже, хотя, может быть, в Канаде по-другому написано, да, может быть. И идея довольно-таки простая, да, то есть оригинально собирался, опять же, алгоритм, как это все это происходит, закрытый, никто, насколько я понимаю, не знает, но собиралась информация, да, сколько там, где вы работаете, сколько у вас кредитных карт, или вообще сколько у вас кредита было, как вы оплачиваете, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но в наш век все это дело мутирует в более интересные моменты, да, то есть как используются всякими NSA-ми, чтобы собирать информацию. Очень, очень хорошая здесь заметка про Facebook, что в августе Facebook получил патент на Borrowers, для того, чтобы собирать информацию, грубо говоря, о вашей кредитной возможности. Вот. И, соответственно, если, грубо говоря, я, насколько понимаю, здесь в статье утрируется, но идея довольно-таки понятна. И если и смотрится не просто на вашу кредитоспособность я не знаю, там ссылок, того, что вы постите и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но и также еще очень, очень, видимо, в патенте, наверное, обсуждалось, идея, что смотрит Facebook, смотрит на ваших друзей. Вот. И базируясь на этом, видимо, алгоритм судит, если вы кредитоспособны или нет. Другими словами, как в статье черным по белому написано, если у вас, друзья, куча всяких, используем одно простое слово, лохов, то, соответственно, вы, скорее всего, не кредитоспособен. Вот, кредитоспособны. Теперь, если у вас, скажем так, друзья из высшего общества, соответственно, скорее всего, вы кредитоспособны. Опять же, все это очень тривиально, но, я думаю, там намного более интересно, но нам это, опять же, не расскажут. Вот, но это все, значит, происходит, все это дело на Западе, да, и вот эта всю информация собирается, и Facebook, я уверен, что все замечательно адаптирует. В конце концов, теперь это стало уже стандартом нашей жизни. Но интересно, что Китай применяет точно такую же систему. Собственно говоря, с этого статья и начинается, что чем занимается Китай? Китай изобрел новую, то, что называется, социальный кредит. Вот. Естественно, следится за людьми и смотрят, насколько люди, как это, цивилизованно аккредитованы, наверное, будет, да, то есть или социально даже. Мне нравится больше слово цивилизация, да, мы все такие цивилизованные, цивилизованная аккредитация. Ну, здесь написано социальная аккредитация, будет социальная аккредитация ради справедливости. Вот, и, соответственно, идея стоит в том же самом, да, то есть просматриваются ваши фиды, то есть ваши всякие там твиттеры, аналоги фейсбука или те же самые фейсбуки, вот, и в итоге смотрите, какие ссылки вы даете, да, если вы, как он здесь пишет в примерах, если вы даете ссылки на новости в кавычках Первого канала, вот, то вы более социально аккредитованный человек. Если вы даете новости или ссылочки на всякие там путчи и разгоны, да, демонстрации в Китае, то вы менее социально аккредитованы и так далее. Вот, и вот все это собирается. Очень интересно об этом подумать и почитать. И я думаю, что я, наверное, постараюсь вам составить задние мысли по поводу всего этого. Если раньше было достаточно тяжело следить за большим количеством людей, да, то есть отметим, всегда были какие-то темные элементы общества, бандюги, контрабандисты, жулики, таксисты. Вот. И, соответственно, службы в государстве за ними, скажем так, следили, да, и сажали, судили. Вот. Сейчас с таким огромным количеством потенциала и информации, которые публика сама себе, я хочу использовать слово, декларирует, потому что другого, вот, то есть это следить, анализировать всех не представляет большой сложности. Да? Раньше надо было что-то печатать, что-то там доказывать, освобождать ресурсы, да, тра-ля-ля. Сейчас этого ничего не надо. Ничего. Люди добровольно декларируют всю свою жизнь или аспекты своей жизни, но достаточные. Даже можно не сходить, не особо не заходить в анализ вашего трафика, да, и все остальное, то есть даже можно не смотреть, а просто посмотреть на социальные сети, и все это собирается, анализируется и так далее. И в итоге потом, ну, скажем так, нас будут понемножечку выравнивать. И, кстати, это тоже, когда мы осознаем вот эти вот вещи, что вот это происходит, да, мы начинаем по-другому себя вести тоже. То есть наше поведение будет изменяться. Когда с прошлой жизни, да, я познавал глубины правильной религиозной жизни, да, была такая фраза. Ты представь, что за тобой постоянно следит Бог, да, он постоянно на тебя смотрит. Равин был прав. Теперь мне даже это представлять не надо. Я знаю, что он на меня смотрит. Правда, еще не совсем уверен по поводу определения Бога. Но я думаю, мы оставим эту дискуссию на другой момент. Может быть, как-нибудь у кого будет пожелание продолжить эту тему. Но призываю всех, пожалуйста, сходите. Вы не пожалеете. Не сильно паранойная тема. Это то, как есть, это то, что есть. То, как здесь, то, что здесь называется silver lining, да, а по-русски нет худа без добра. Там люди борются, да, то есть open source проекты, которые трашат весь этот трафик, забивает все эти аналитические харддрайвы в NSA, и по-разному, значит, портит жизнь спецслужбам и автономным аналитическим устройством. Но как бы интересная тенденция. Стоит, по крайней мере, ознакомиться. Сильно параноить вы после этого все равно не будете, не беспокойтесь. Жизнь продолжается, все будет хорошо. Просто очень интересно. Так, у нас еще остается много времени, но у меня горло. Даже с учетом того, что я пью чай, у меня горло все равно начинает хрипеть. Поэтому я думаю, мы пройдем, я постараюсь пройти через еще одну тему, которую, если честно, я не очень хочу обсуждать, я признаюсь. Я не со всеми темами согласен, и я ее голосовал в минус. Может быть, стоит еще пару раз проголосовать в минус под разными аккаунтами. Тогда не придется ее обсуждать вообще. Но поздно. А Джентер писал, проститутки, пардон, проститутки изнасиловали полицейского во время контрольной закупки в Москве. Я люблю вообще проституток, если честно. Но на абстракционном уровне. Мне нравится концепция проститутки. А на практике не пробовал. Но все еще впереди. Попробую, поделюсь. Короче говоря, какого-то, хотел сказать, студента, курсанта, да, университета МВД в Москве, который пошел к проституткам ловить, я не совсем понял, зачем и кого. В общем, огрели кастрюлей по башке, привязали к кровати, сняли трусы и изнасиловали. Ну и пардон, мою откровенность. Пожалуй, все-таки хорошая статья. Это объясняет, почему курсант впоследствии все-таки захотел остаться и работать там в этом участке или в этом отделении, где он проходил, значит. Курсовую работу. Видимо, у них там такое часто происходит. Я честно скажу, мне кажется, что это была какая-то, наверное, были какие-то выпускные, наверное, приключения выпускные. Я не знаю. И что-то мне говорит, что этот несчастный младший лейтенант, наверное, остался доволен. По меньшей мере, в каком-то смысле. Конечно, если он не подцепил венерическое заболевание, тогда я ему глубоко сочувствую. Но все же. Кошмар. Это полный кошмар. Я не знаю, что здесь сказать. Ну, есть хорошая причина, почему все-таки идти учиться на полицейского. Тут подфартит, там подфартит, смотришь, жизнь удалась. Так я реально, люди, к сожалению, могу сказать только одно. Поздравляю, курсанта! Бедный курсант сдал экзамены. Так, Рафаэль пишет. Google заплатил Apple 1 миллиард долларов для того, чтобы держать свой поисковой двигатель основным в Safari. Кстати, замечательная статейка, замечательное время, когда она пришла, потому что как раз сегодня с утра я просматривал новости, что наконец-то Google выпустил очередную версию своего Chrome под iPhone, потому что под iPhone у них версия Chrome еще, по-моему, некоторое время была. Я Chrome не пользуюсь ни на десктопе, ни на лэптопе, зато всем ее активно устанавливаю, да, кто просит. Вот. И кто не просит, тоже. Но сам я не пользуюсь Chrome. Основная плюшка этой новой версии под iOS заключается в том, что теперь Chrome будет работать так же быстро, как Safari. Другими словами, до этого он так же хорошо и быстро не работал. Что замечательно. Теперь эта статья для обсуждения как раз подвалила вовремя. Потому что теперь становится немножечко более ясно, почему Google сделал свой браузер. Потому что впоследствии им, скорее всего, не придется платить Apple 1 миллиард долларов и отдавать, по-моему, 34% дохода с рекламы Apple. Кстати, в статье не уточняется 30% чего, 34%, пардон, остается Google или отдается Apple. Не уточняется, но я думаю, это вполне допустимо, что все-таки 3-4% отдается Apple, а не остается Google. И все это дело вышло, значит, наружу благодаря тому, что Oracle судит Google. Уже хрен знает сколько, я давно потерял интерес. Мне кажется, Oracle делают роковую ошибку. По крайней мере, если они победят, они сделают роковую ошибку. Но эта тема, опять же, для, наверное, другого времени. Все это вышло из локейса, и в итоге оказалось, что Google платит. Я не знаю, что меня удивило, и я не могу осознать, и я об этом думал. Почему это какой-то, я не знаю, шок, почему это какая-то такая большая, не знаю, не проблема, почему это вообще, ну, факт. Google заплатил Apple, чтобы, значит, вот это вот поле, в нем светилось Google. И все. В чем проблема, я абсолютно не знаю и не понимаю. То есть это стандартные, плюс-минус, стандартные практики, да? То есть Firefox, он тоже заключает сделки с Google, да, они вставляют там Google, чтобы генерировать деньги и так далее, и так далее, и так далее. Я, кстати, сейчас не помню, какой браузер в Firefox, какой поисковик по дефолту стоит. Может быть, даже Bing, потому что я не конфигурировал давно. Но как бы это стандартная практика. Это таким образом разные компании зарабатывают деньги. И с учетом того, что, пардон, как бы мы, или мы, погорячился, я себя не буду включать на этот раз, да, некоторые люди очень любят Android-телефоны и считают, что это second coming и все остальное, это намного лучше Apple. Факт остается фактом, который я постоянно слышу. Владельцы iOS-техники тратят больше, pardon, тратят больше денег на всякие устройства, софтверы и все остальное, чем владельцы Android-телефонов. Это постоянно выходит. Причем всех взятых. То есть процент iOS устройств намного меньше. Но при этом переход денег из одних рук в другие намного больше. Поэтому то, что Google реалистично смотрит на вещи и понимает, что реклама, которая будет показываться на iOS устройствах, более ценна, чем показ той же самой рекламы на Android устройствах, рациональное, целиком рациональное решение. Потому что если ваша реклама в конечном счете не приводит к трате денег, то это попусту потраченные деньги на рекламу. Все очень рационально. И то, что они отстегивают деньги Apple, даже 34% дохода, после того, как они еще, насколько я понимаю, отвалили денег, значит, они миллиард, да, пардон, вот, то я ничего в этом плохого не вижу. Это целиком абсолютно все рационально и все очень правильно. Почему нет? Поэтому, да, мне кажется, это очень-очень-очень хорошо. Молодцы, что они делают. И пусть, конечно же, Apple там с Google орали, что поскольку это все вышло в свет, Google с Apple орали, что это приватная информация, та-ля-ля. Я ничего плохого в этой информации не вижу. Домашнее задание вам, если вы считаете, что что-то где-то заслуживает внимания, да, конкретно в этом случае, то, пожалуйста, напишите, мне будет интересно ваша точка зрения, я готов послушать, поспорить. Еще лучше заходите в подкаст и приходите на запись подкаста и поспорим в прямом эфире. Мне интересно ваша точка зрения, но для себя я не вижу никаких проблем. Я считаю, это типичный бизнес. Походу, у меня голос, я уже не перестаю кашлять, но и не вижу никаких причин. По-моему, замечательно. Поэтому вперед! Но, возможно, и, кстати, на будущее, даже с учетом того, что Chrome теперь в iOS и все остальное, я не вижу, что теперь Google может быть более агрессивно пытаться, значит, прессовать Apple по поводу процентной ставки, сколько денег, значит, отвалить за продолжение этого сотрудничества, да, то есть продолжение использования Google поисковика Но я не вижу драматических изменений, потому что то, что классический компьютерный термин называется тирания дефолта, да, и по дефолту это Safari браузер. Я им пользуюсь, вы, скорее всего, им пользуетесь. И даже местами, наверное, не задумывались, стоит ли перейти на Chrome или там что еще доступно в Apple магазине. Поэтому, возможно, Chrome даст Google какой-то leverage своеобразный, да, чтобы можно было как-то уменьшить ценовую категорию, но и процентную ставку, но в конечном счете тирания дефолта работала, работает и будет работать. Вот. А на этом, я думаю, я завершу подкаст, потому что у меня в горле продолжает першить немерено, и я себя удерживаю, чтобы просто не кашлять. Периодически сами видите, что происходит. Вот. Поэтому, так, сегодня 20 минут короче сегодня вышло, но да. Под конец стоит напомнить, пожалуйста, заходите на сайт, пишите комментарии. Мне очень интересно, что вы напишете по поводу всех моих вопросов и предложений. Хотите сразиться в прямом эфире? Пишите, приходите. Это я всегда целиком за. Приносите свои доводы, будет интересно обсудить. Ну что, также не забываем про инвестиции, принос статей. Поддерживайте нас. Не забудьте написать хорошие слова в iTunes магазине, было бы очень приятно. Не забудьте, если вы можете, у вас есть любимые эпизоды, если вот у вас просто. Я уверен, что у каждого человека он коллекционирует какие-то определенные эпизоды, проверять, даже я это делаю. И если у вас есть любимый эпизод «Канадского лося», пожалуйста, пришлите. Можете прислать в комментариях, можете мне на e-mail, если не хотите светиться. Я хочу реально организовать новую страницу, в которой мы будем, значит, ставить лучшие эпизоды. Вот. Ну, а на этом, пожалуй, все. Счастья вам, здоровья. Ну и я надеюсь, что мы услышимся на следующей неделе. А, заднее слово. Петух.